אנחנו קוראים קטעים נבחרים מכנס קבלה עולמי
2018. Закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь если творение будет воспринимать его как творящего зло, то это нанесет ущерб величию Творца, так как не подобает такое совершенно действующему, совершенному действующему. Потому когда человек ощущает зло, в той мере давлеет над ним отрицательное управление Творца и скрывается от него действующее свыше. И это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не потерять веру в Творца, хотя и ощущает управление как недоброе, обретает вознаграждение. А если не желает прилагать усилий, то получает наказание, так как расстался с верой в Творца.
В моих глазах этот отрывок совершенно непонятен. Я, допустим, хочу что-то сделать это Гершину. Мне не подходит, что я не буду делать это явно, а я это сделаю так, что он не обнаружит, что это от меня. Это подобает высшему действующему или нет? А? Да. Хорошо, кто сказал «да»? А, ну ты, возможно. Видимо, ты так и делаешь. Так как это, что Творец нам делает так? Как это, что Он делает нам разные проблемы, беды, ну все, что есть, все ведь это от Него. И именно этим, в этом он скрывает, что это от него. А может быть, наоборот, если бы мы чувствовали, что это исходит от него, это бы учило нас, что мы с ним не в порядке, что мы должны измениться. Но что он говорит? Закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь это ущерб величия Творца, потому что творение будет воспринимать его как творящего зло. Это не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца и скрывается от него действующий свыше. Объясните мне, почему Творец не хочет раскрыть, что наказание исходит от него? Объясни своей группе, умник. Хорошо? Прошу. Почему в тот момент, когда мы чувствуем зло, мы как бы входим в это зло, не чувствуем, что это приходит от Творца напрямую? Почему Он делает это? Потому что, как я понимаю, как раз наоборот, если бы я чувствовал, что наказание исходит от него, это бы выпрямляло меня, воспитывало бы меня. Где тут логика? Пожалуйста.
Как раз логика есть. Если бы мы чувствовали, что зло исходит от Творца, то ты как бы получал как некое вознаграждение, ты бы радовался: «О, Творец обратил на меня внимание». А так он делает тебе зло, но скрывает, и ты начинаешь думать, что это разные другие образы, другие силы в этой реальности несут тебе зло. И тогда и оставляют тебе свободу выбора, и проверяют тебя. По сути, кто здесь правит миром? Он или другие силы?
Если Творец делает зло, и мы не видим, что это Он, это значит, что все зло приходит через товарищей. А относительно товарищей я должен измениться. Относительно Творца я должен, могу требовать, чтобы Он изменился. Как бы. И тут Он дает нам как бы ступень в нашей работе, прийти к любви к товарищам над тем, что раскрывается от них.
То есть... Постижение Творца это такое, что сказать кому-то, что он существует, и почувствовать, что он добро, творящий добро, только тогда можно сказать, если чувствуешь целиком, тогда можно о нем что-то сказать.
Творец в конечном счете хочет позволить нам вырасти и скрывает себя, он построил нам как бы полигоны, это очень сложно, и это на самом деле заставляет нас все время оставаться в месте для работы, выйти из круга, который он создал для нас. Если мы видим, что все исходит от него, и он все время в ответе за все и строит все, мы бы служили ему, исходя из знания, и не могли бы подняться на его уровень.
Потому что в подъеме на его уровень, выше знания, мы становимся равными ему по свойствам, и тогда можем находиться в том же месте.
Мы еще не готовы к прямой связи с Творцом. Значит, что он несет зло сам. Потому что мы все еще не созрели для того, чтобы работать с этим выяснением. Что значит, что он тот, кто заставил меня сейчас чувствовать настолько плохо? А пока что мы должны работать в скрытии, что как бы мы не совсем видим, откуда это приходит.
Но Творец бедняга, он не может сделать плохого, он может тут делать только хорошее. Как такое может быть? Но он устраивает все так, чтобы напрямую почувствовали. Если ты напрямую от него, ты плохого получить не можешь, только добро. Если мы получаем так, как мы получаем, это называется зло. Ну, все слова, все, что написано, ведь все говорится со стороны человека, а не Творца. Он сам добр, творящий добро.
Да, потому что если человек говорит, что он получил зло от высшей силы, от Творца, значит, он наносит ему ущерб. Поэтому он не может напрямую решить, что это исходит от него, а так... Не прямо, пока он не приходит в состояние, что он с его стороны приходит только добро.
С одной стороны, Творец подстраивает человеку зло через разные вещи. Трудности, с другой стороны, обучают, что нет никого, кроме него, для того, чтобы ты мог соединить одно с другим, чтобы была работа и свобода воли и знания.
Происходит так, что управление добром и злом и скрытие и раскрытие Творца противоположны друг другу. Что если я чувствую, как может быть, что если я чувствую добро, я раскрываю Творца? А если я чувствую зло, я не чувствую его. Не могу это выразить. Смотрите, что он пишет дальше. И исчезает, то есть в той мере, в которой человек находится. Ну, еще раз прости, пожалуйста.
Закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь если творение будет воспринимать его как творящего зло, то это нанесет ущерб величию Творца. Так как это не подобает совершенному. Поэтому, когда человек ощущает зло в той мере, давлеет над ним отрицательное управление Творца. И скрывается от него действующий свыше. И это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не потерять Творца, ощущает и вознаграждение.
Тут я не понимаю, когда я держусь за веру, то есть за отдачу Творцу, даже когда я чувствую в этом зло, у меня есть от этого вознаграждение. Как написано?
Прилагающий усилия, чтобы не потерять веру в Творца, хотя и ощущает управление как недоброе, обретает вознаграждение.
Объясните мне это.
Ну?
Ну, объясните, объясните.
А что объяснить? То, что я чувствую, недоброе управление, это означает вознаграждение. Если я стараюсь почувствовать Творца как добро, а чувствую плохо, то есть вознаграждение. Но не знаю, это один из путей, которым ведут нас каббалисты, должен действовать выше знания. И в таком подходе, что Творец добр и дающий добро. Если это так, то не может от него исходить ничего плохого. Все, что он делает, хорошо. Из-за того, что глина настолько противоположна и неисправна, не находится в подобии с Творцом, то все, что ты получаешь, в твоих килим ощущается как зло. Поэтому необходимо окружение, чтобы все видеть как доброе.
Дело в том, что есть два кли. Одно кли всегда чувствует плохо. Это все, что оно может ощутить от Творца в конечном счете. А второе кли, которое мы строим в работе с товарищами. Если мы прилагаем усилия, чтобы построить это кли и только в нем быть, над тем, что мы ощущаем в личном кли, который вообще не принимается в расчет, это называется быть в вере в Творца.
В этом предложении каббалисты рекомендуют не убегать с поля боя из системы, а продолжать работу в вере высшего знания.
Я чувствую зло внутри своего желания получать. Прилагающие усилия, чтобы отдавать Творцу, это называется вера в Творца, прилагающие усилия, чтобы отдавать Творцу, хотя я чувствую плохо, у него есть вознаграждение. Как это происходит? Как происходит, что тот, кто прилагает усилия, чтобы отдавать Творцу, и чувствует от этого плохо, получает вознаграждение? Поговорите об этом. Найдите решение.
Ощущение как бы неприятное, есть вознаграждение, мои усилия Творцу, то, что я должен делать, я на самом деле не могу отдавать Творцу, у меня нет никакой возможности отдачи. Из-за того, что я противоположен ему, братьям, и с помощью света, возвращающего к источнику, я получаю плохое ощущение, которое проявляется в моих получающих келим. Ну так.
Если я чувствую плохое желание получать и работаю над этим, это в чем-то подобно свойству отдачи.
Да, система дает мне возможность всем выйти из себя, вне эго, вне расчета по отношению к себе, тем, что мы раскрываем, что эго теряет при таком расчете. Приходим к чему-то более высокому.
Ну, само усилие — это уже вознаграждение, это первое. Второе, мы учим науку каббала, есть такая фраза, что тот, кто, ну, кого должны взять, значит, уже взяли у него его вознаграждение. Если ты делаешь усилия, чтобы быть в слиянии с Творцом, то ты сделаешь это. Это вопрос только времени или порядка состояний, которые обязательно реализуются, и ты придешь туда. Вознаграждение уже есть. Если направление правильное, вознаграждение есть. От лолишма приходит к лишма.
Но о чем идет речь? В чем цель? Цель слияния. И может быть такое состояние, что желание получать пустое, может быть, страдает, чувствует себя плохо или нет. Но намерение ради отдачи — это то, что человек хочет приобрести и, соответственно, подняться, если имеет такое намерение. А желание получать добро и зло — это лишь помощь, чтобы усилить намерение ради отдачи.
Вознаграждение не в желании получать, а в развитии намерения на отдачу. В этом усилии соединить две эти противоположности, плохое ощущение внутри желания получать и попытка отдать тому, кто, от кого приходит плохое ощущение, это пробуждает свет, возвращающий к источнику, который развивает следующий уровень человека. И уже не зависит от ощущения добра и зла.
Все дело в том, чтобы удерживать связь с Творцом. И усилия в этом. Нет большего вознаграждения человеку. Это единственное усилие, которое засчитывается ему в этой жизни. Ну, поэтому понятно, что это и вознаграждение.
Усилие в том, чтобы преодолеть личное желание человека, не пытаться наполнить его, а быть в отдаче товарищам, в этом раскрывается внутренний свет, просто облачается на это усилие.
Ну, в общем, мы кли, желание получать. За счет этой работы выстраивается в нас желание и истинный хиссарон для наполнения Творца. Все время быть слитым с Ним, стремиться без Его помощи, к Его помощи. Это называется слияние.
Потому что это устремление, это усилие с нашей стороны, которое мы должны сделать, это то, чего Творец ждет от нас. Только хотеть приблизиться к Нему, попросить не за себя, а просить за наших товарищей. И часто вознаграждение — это как раз новая ступень, которая раскрывается у человека, которая ощущается у него как раз как тьма, как беспомощность, потому что он выходит из своего желания получать.
Весь этот процесс вынуждает нас работать в поручительстве. Это тоже подобие свойств Творца.
Вообще-то не важно, что ты делаешь. Ты не отдаляешься от Творца, все время только приближаешься к Нему. Это как такая связь, которую можно только усилить. Любое действие идет к приближению. Еще раз сказано, тот, кто прилагает усилия, чтобы отдавать Творцу, хотя чувствует при этом плохо, имеет вознаграждение. Что значит прилагать усилия, чтобы отдавать Творцу? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что именно, что такое это плохое ощущение, которое он чувствует? И в чем именно вознаграждение, которое он тогда получает? Прилагающий усилия, чтобы отдавать Творцу, несмотря на то, что чувствует плохо, получает вознаграждение. Три вопроса. В чем усилие? Что он ощущает, в чем чувствует плохо, какое плохое ощущение, и в чем вознаграждение? Пожалуйста.
Мы говорим о Творце, значит, говорим о поручительстве между нами, не о чем-то абстрактном, а то, что есть во всей этой истории. Прилагающее усилие Творцу с этой точки зрения, значит, отменить себя и получить, приобрести разум группы. Ну, отменить себя. Зло, которое я чувствую, это значит то, что я не в состоянии это делать. А вознаграждение, как мы и говорили, то есть быть в состоянии, как мы его представляем сейчас, мы не философские. Это есть вознаграждение. Очень важно, прилагаем усилия, чтобы этого достичь.
Усилия быть соединенными через десятку с Творцом над всем, что раскрывается. Есть хороший пример Рабаша, который сказал, что пусть страдает. Пример, который мы хорошо помним, потому что это помогает ему прилепиться, может быть, что-то другое помогает ему прилепиться. Но главное — это слияние. Вознаграждение — это слияние.
Усилие наслаждать Творца означает быть слитым с Ним. Нет большего желания, чем желание быть слитым с Ним. И как раз над добром очень трудно быть слитым. Смотря о чем мы говорим. Добро имеется в виду как что-то хорошее или что-то хороший результат наших усилий и добрых деяний. Тогда можно говорить о настоящем слиянии.
Все
наше восприятие Творца — это в том кли, в котором Творец раскрывается. Творец раскрывается в кли поручительства. То есть насколько мы отдаем в это кли, которое мы создаем между собой, по крайней мере, стараемся, в этом наше вознаграждение. И вознаграждение в том, что ты все время находишься в стремлении отдавать вне себя. Ты не замыкаешься все время, чтобы принимать в себя, а ты передаешь кли из себя наружу.
Вознаграждение — это слияние через центр десятки. И усилие — это быть все время в молитве Творцу, в том, что Он может помочь нам вообще быть в таком состоянии. Когда мы прилагаем усилия друг по отношению к другу, напоминая об этом, что Он действует, и Он является целью.
Усилие против скрытия, когда он не видит вознаграждения, наполнения своего желания, а плохо он чувствует, желание получать не наполняется. И вознаграждение в том, что он раскрывает, что именно зло в том, что он соединен с желанием получать, в этом он чувствует себя плохо. Это и есть вознаграждение, что дает ему избавиться от желания получать.
Давать Творцу — это желать приблизиться к Нему, это давать Ему отношения. Ощущение, которое раскрывается, — это то, что проявляется в желании получать из-за приближения к свойству отдачи. А вознаграждение в том, что... В том, что еще больше слит с Творцом.
Да, это развивает связь с ним и светит ему свет, возвращающий к источнику.
Да,
весь этот процесс, чтобы приблизиться к свойству в себе, не принимается.
Если мы подумаем, как это реализуется в группе, как это будет выражаться словами, какими словами это будет выражаться? Отдавать Творцу, так, несмотря на то, что мы не ощущаем при этом хорошо, и получаем вознаграждение. С Творцом напрямую у нас дела нет. Это все через десятку, внутри десятки, внутри структуры Авая. Как мы можем передать это такими словами, которые внутри системы? Пожалуйста.
Говорили на том предыдущем витке об этом. Наши усилия раскрыть связь, это и отмена каждого, взаимовключение каждого, трудности все это сделать.
Да, ощущение внутри желания получать, когда каждый собирается сделать эту работу по соединению, быть в поручительстве, в том, чтобы отменить себя, включиться. Все эти понятия делают ему как раз на уровне желания получать, вызывают сопротивление, отторжение, как раз прекрасное состояние. У него есть тогда возможность обратиться к свету, попросить подняться. Не то, что он может сделать, но просить может.
Да, когда есть неприятные ощущения в отношении к товарищам, злость, отторжение, небрежение, надо понять, что за каждым из товарищей стоит Творец, тогда это усилие все время удерживать. Мы раскрываем это в центре десятки, и это усилие, как бы противоположность этому, это равнодушие, поэтому как раз это то, что может насладить Творца.
Как это будет выражаться, не знаю. Вся работа по объединению, нет у нее вкуса, нет ощущения, но ты все-таки делаешь ее. Просто выражается в том, что мы стараемся, пытаемся выразить между собой то, что пишет Тарабаш. Не знаю, ожидаю, что из этого будет что-то, что коснется Творца.
Вознаграждение в том, чтобы поднять молитву к Творцу, хисарон, на что тот может дать ответ, усилие, включиться в товарищей, потому что там эго преодолевает.
В каком состоянии мы раскрываем, что отдача Творцу становится самым большим вознаграждением и самым большим приятным ощущением и постижением всем гмартикунам? Как это реализуется? Что отдача Творцу покрывает все и сама является целью, сама является вознаграждением, источником наслаждения и всем. Прошу.
За счет
воздействия света товарищей и света получаем исправление тем, что человек ценит дающего, есть величие Творца, его важность. И любой шаг, любое устремление привлекает большое вознаграждение. Важно, чтобы он делал и его реакцию.
Мне кажется, это что-то связанное с окружением, воздействием окружения. В тот момент, когда отдача Творцу считается в окружении большим и важным, человек чувствует, что он приближается к этому, он может наслаждаться от этого.
Думаю, что отрывок Рабаша о существовании только товарищей как раз описывает, что все настолько в молитве за товарищей, в том, что вот это «я» — место, где ты чувствуешь себя, и страдания — это то, что не существует, а «я» находится в отдаче.
Мы начинаем ощущать клея отдачи вместо просто моего маленького желания получать, я начинаю выходить к товарищу, начинаю на самом деле ощущать существование Творца вокруг. Это наслаждение бесконечно относительно моего желания получать и реализуется только в товарищах.
Когда отдача Творцу ощущается как вознаграждение, может, в конечном исправлении, до тех пор, мне кажется, всегда будет скрыто. Даже если и почувствуется на секунду, тут же будет скрыто.
Человек должен всегда ставить себя в нейтральную точку и стараться быть все время на стороне отдачи, то есть чтобы всякое состояние, всякое ощущение в его желании получать, он смотрит на него и говорит: «Я предпочитаю быть близок к отдаче и оторван от желания получать», и стараться так все время сохранять эту форму работы.
Да, пока это не ощущается в килим. Но отдача Творцу должна быть вознаграждением в работе объединения. Так же, как сейчас объединение не чувствуется как вознаграждение, так и потом, когда все соединяется вместе, тогда происходит подъем на следующую ступень.
Почему именно в том, что мы стараемся отдавать Творцу, это, конечно, отдавать группе с намерением на Него, и именно несмотря на то, что мы не ощущаем в этом приятно, а прилагаем усилия и хотим вознаграждения, а вознаграждение — это тоже только отдавать Творцу. Мы именно этим вызываем свет, возвращающий к источнику, который приводит нас только к одному действию — действительно отдавать Творцу. Пожалуйста. Почему именно в действии по отдаче Творцу, конечно, через группу товарищей, через все, через кли, это выражается внутри кли, и именно несмотря на то, что мы не ощущаем при этом приятно, и несмотря на то, что именно требуем вознаграждения как отдачу, и все только это, мы вызываем только при трех этих условиях свет, возвращающий к источнику. Пожалуйста.
Почему мы привлекаем
свет, возвращающий к источнику? Ну, во-первых, выполняем указания каббалистов. Это первое. Второе. Мы делаем это в преодолении противоречия. Когда у тебя нет желания, но ты все равно что-то делаешь.
Это три условия, которые должны выполняться, чтобы прийти к цели. То есть это цинцум алев, свобода выбора и подобие по форме.
В такой работе работает закон подобия свойств. И знак того, что эго сопротивляется, это, ну, когда ты, это означает, что ты идешь более-менее в правильном направлении.
По сути дела, усилием мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, это изменяет нам в конечном счете намерение, это приближает нас к Творцу.
Свет, возвращающий к источнику, это абсолютная отдача. И чтобы пробудить его, нужно в чем-то ему уподобиться. Если я получаю наслаждение в эго, то, значит, я к нему не стремлюсь.
Свет светит нам из нашего исправленного состояния против наших килим, которые не исправлены. Вся эта работа направлена как раз туда, на то, что каждый на свои 9 сферот, на товарищи, хочет вернуться, снова быть связанным с ними, отдавать им, оттуда приходит свет, направленный на правильное место.
Есть методика, есть возможность привести к развитию. Можно соглашаться с этим или нет, но нужно вывести человека из получения «получать ради себя» и прийти до уровня отдачи. И форма, как это сделать, это играть с желанием получать. Так как это противоположная отдача, если бы не было противоположности, было бы лучше.
Действие — это отдача и вознаграждение, которое мы надеемся, это отдача, и тогда есть подобие по форме. Из подобия по форме действует свет, возвращающий к источнику. Только из этого он работает.
10 отрывок. Шамати — первая статья, нет никого кроме него. Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о нем. И даже если находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения большего, чем это, не должен выходить из-под власти Творца. Говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость, и в ее силах творить добро или зло. Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у нечистых сил, ситрахам, и это она не дает человеку совершать добрые дела и идти путем Творца, а наоборот, помнить, что все сделано Творцом. И как писал Бааль Шем Тов, тот, кто говорит, что есть в мире другая сила, то есть клипот, такой человек находится на ступени служения другим богам. И не обязательно своим неверием в Творца он совершает преступление, а тем, что думает, что будто есть иная власть у Творца и сила, кроме Творца. Именно в этом его прегрешение. Более того, если человек считает, что у него есть собственная власть, то есть он говорит, что вчера он сам не хотел идти путем Творца, это тоже называется совершением преступления неверения. То есть он не верит, что только Творец управляет миром. Еще раз сначала. Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о нем. И даже если находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения большего, чем это, не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти во святость, и в ее силах творить добро или зло. Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у ситра-ахра, и это она не дает человеку совершать добрые дела и идти дорогой Творца. А наоборот, помните, что все сделано Творцом. И как писал Большим Тов, тот, кто говорит, что есть в мире другая сила, то есть клипот, находится на служении, на ступени служения другим богам. И не именно своим неверением в Творца он совершает преступление, а тем, что думает, будто есть иная власть и сила, кроме Творца. Именно в этом его преступление. Более того, если он считает, что у человека есть собственная власть, то есть говорит он, что вчера он сам не хотел идти путем Творца. Это тоже называется совершением преступления неверия. Ведь он не верит, что только Творец управляет миром.
Так как, согласно тому, что мы сейчас прочли, прослушали, как мы понимаем, мы должны относиться к нашей реальности сейчас. Прошлое, настоящее, будущее. Я в мысли, в желании, в действии. Как мне выстраивать себя в этой реальности? Это вопрос для обсуждения, не для умолчания.
Как себя сориентировать в реальности? И мысли, и желания. Все пробуждает во мне Творец. Все, что от меня ожидается, это реакция, которую побуждает Он.
Нужно только рассматривать этот отрывок относительно товарищей, чтобы у товарища была возможность все время и в материальном мире видеть просто воочию, что это то, что Творец делает, все время показывать им это, напоминать об этом, чтобы они обращали просто на это внимание.
Этот отрывок меня очень запутал. Не знаю, как к нему относиться. Потому что еще мы изучаем, что существуют миры ситра-ахра и свобода воли. Человек в них падает или не падает. Не знаю, как отнестись.
Относиться к прошлому, настоящему, будущему, если все исходит от него, и только одна сила, наполняющая реальность, по сути дела, я нахожусь в самом лучшем месте, в котором я могу быть. В каждое мгновение это возможность обращаться к Творцу, быть с ним на связи, каждое мгновение это возможность обращаться к товарищам и отдавать им. Вот и все, не о чем сожалеть, нужно только использовать каждое данное мгновение.
Но это какой-то симулятор, цель которого только выстроить правильную молитву.
Получается, что я должен делать все, чтобы раскрыть, что я не делаю ничего. Быть как можно более активным, как можно больше двигаться от себя. Просто жить каждое мгновение, если себе, не я себе, то кто мне? Только чтобы через мгновение я раскрыл, что это он делает мне.
Но нужно выстроить свою жизнь так, чтобы все было на оси наших усилий, выстроить связь, поручительство между нами и место, где раскроется Творец. Все с этим связано, все ведет к этому, все исходит из этого, все направлено только на это.
Да, только из этого поручительства можно прийти к состоянию как десятка, когда каждый в ней все время определяет, что нет никого, кроме него. Все усилия заканчиваются, начинаются в нем. Если мы приходим к этому, в конце концов, то мы соединены с ним.
Ну,
Хорошо, нужно решить, что во всем нет никого, кроме него. Непонятно, почему процесс должен сопровождаться все время только проблемами. Ты не можешь постичь что-то, что ты не воспринимаешь как хорошее, ты это не захочешь. Понимаете? Есть хороший вопрос. Почему процесс должен сопровождаться все время проблемами? Да?
Ну?
Давайте ответим все на этот вопрос. Почему процесс слияния с Творцом, ведь это цель, это весь путь, все этапы, постоянно должно сопровождаться проблемами. Вопрос верный. Был задан как бы от души. Пожалуйста.
Чтобы у нас пробудилась молитва, как раз соединяться с Творцом,
чтобы человек в конце концов убежал, и убежал бы в группу, и там бы работал над величием, радостью, подъемом, но не только из проблем и страданий.
Ответ в двух плоскостях. В рациональном смысле мы совершенно противоположны Творцу, и тогда мы будем все время чувствовать проблемы, потому что это закон. Это просто. А в чувственном плане только через эти вещи мы действительно растем.
Без проблем мы остаемся на месте, не делая ни шага вперед, никакого направления.
Больше чем спим, мы даже наслаждаемся и расслабляемся, как сказать. Как будто все в порядке, все прекрасно. Наслаждение просто парализует нас, заставляет нас быть животными, даже не живым.
В чем эффективные проблемы? Проблема неуспехи, неудачи, все такое. Чем это как раз все нам полезно? Их нужно поцеловать, как палку.
У них есть несколько хороших вещей. Прежде всего, что они не дают желания получать, хотеть тоже отдавать. Тогда была бы серьезная проблема.
Не эффективные, нужно их, не полезные, нужно их отменить. Да не, шучу. По-видимому, да, полезные. То есть сопротивление, сколько бы мы бы не объясняли себе в разуме, останется. Мы не хотим принимать проблемы. Желание получать сопротивляется, не может оправдать. Но это правильное состояние, над которым надо работать в отдаче, в поручительстве с товарищами.
Проблемы позволяют померить конкретно, что тебе важно в жизни. И показывают тебе место, в котором ты находишься относительно цели.
Все проблемы от того, что пытаемся сами решить действие Творца над желанием получать, вместо того, чтобы обратиться к Нему. В этом единственная проблема. И все для того, чтобы мы к нему обратились. Какая разница между проблемами приятными и проблемами неприятными в слиянии с Творцом? Какая разница между ними? Отличие между ними. Когда мы получаем одно и когда получаем другое. Когда не позволяют нам слиться с Творцом, следовать Ему, или наоборот, с помощью приятного, или с помощью неприятного. Пожалуйста.
Проблемы неприятные, это для начинающих. Приятные проблемы, это уже для продвинутых.
Ну, можно сказать, что нет проблем приятных. Что нет, не... То есть приятные проблемы — это когда тебе удается связать все происходящее с нет никого, кроме него, и Творец стоит за всем. тогда тебе легко все связать с ним и сделать внутреннюю работу. Неприятная работа — это когда берет время понять весь процесс.
Ты прекрасно видишь, как каждый чувствует это немножко иначе. Есть проблемы неприятные, ты сразу приходишь к Творцу с жалобами, объяснить ему, как он не в порядке, он не понимает. А неприятная проблема — ты просто идешь спать и наслаждаешься. Такое приятное проблема.
По отношению к слиянию приятные проблемы намного более опасны. Почести, например, явно видим. Человек получает уважение, и это его отключает. Эго направляется в другую сторону. Это ощущение, что тебе хорошо. И оттуда, как Юда сказал, тоже проблема для продвинутых. Мы, как правило, получаем неприятные проблемы. Тебя подкалывают, колют, и ты возвращаешься на путь.
Может быть, имеется в виду страдание любви, что называется, когда есть страдание любви, и есть страдание, которое... как молотком по голове.
Не,
я согласен с тем, что сказали товарищи. Хорошие, как бы, проблемы дают спокойствие, тишину. Они более опасны, потому что цель — слияние. И труднее из них двигаться вперед. В то время, как ты получаешь удар, укол, ну, как же вот на это движешься вперед?
Проблема. Неприятно это все, что ты ощущаешь на своем теле, в своей шкуре. Творец умеет делать хорошо. Приятные проблемы — это все проблемы, которые он дает тебе через группу. Все, с чем ты должен иметь дело через группу, это приятно, хотя это неприятно.
Это вопрос, потому что если есть, в конце концов, если... трепет, не страх не насладить Творца. Вопрос, что это за трепет? С другой стороны, как бы плохие проблемы, понятно, что это противоположное направление к товарищам. Хорошие проблемы, трудно начать двигаться в сторону товарищей. Почему, по какой причине здесь скрывается как бы еще желание получать?
Видимо, речь идет о проблемах, которые отдаляют человека от пути, от слияния, от группы. Это проблемы, и согласно этому уже, где труднее идти выше знания, это...
Если мы меряем приятно-неприятно по желанию получать, то понятно, что желание приятно, получать неприятно, значит, легче обратиться к Творцу. Так как я справляюсь с проблемами? Проблемами или неприятными, или неприятными, неважно. Если я правильно приму, нет никого, кроме него.
Если мне удается, чтобы эта мысль «нет никого, кроме него» была бы в воздухе, как мы говорили, можно как хирург, который смотрит на тело, взять точку в сердце, это есть желание, из этой точки просить товарищей, просить отключить чувство от всего этого процесса и делать действия, как Творец ожидает. Это дает свет, ускоряет процесс.
Ну, это звучит как определение исправления. Что мы исправляем? И откуда усилия, чтобы все связать с Творцом? Если реальность создает ситуацию, когда есть проблемы, и мы тянемся к Творцу, понимаем, в чем усилие, какова его цель, то часть нашего желания, которое мы исправляем таким действием, сразу же переходя к следующему исправлению.
Да, если мы относимся к проблемам через «нет никого, кроме него», то каждая проблема — это средство, чтобы прийти к «нет никого, кроме него».
То есть нет у нас никакого другого действия, кроме молитвы. Если я принимаю реальность, как нет никого, кроме Него, тогда любое состояние, которое пробуждается во мне, от Него, для того, чтобы я обратился к Нему. Точка. Дальше.
11 отрывок, Рабаш, первый том, статья «Правда и вера». Нам дан путь веры, который лежит выше знания. То есть, чтобы не считаться с нашим ощущением и нашим знанием, а сказать, как говорится, если у них глаза и не видят они, если у них уши и не слышат они. А нужно верить, что, конечно же, Творец является управляющим, и Он знает, что хорошо для меня и что нехорошо для меня. Поэтому Он хочет, чтобы я почувствовал свое состояние так, как я его чувствую. А я сам для себя, неважно, как я ощущаю себя, потому что я хочу работать в работе ради отдачи. В таком случае главное — это что я должен работать ради небес. И хотя я ощущаю, что нет никакого совершенства в моей работе, в любом случае, в килим высшего, то есть со стороны высшего, я абсолютно совершенен. Как сказано, не будет отвержен от него отверженный. Поэтому я доволен своей работой, что у меня есть возможность служить царю даже на самой низкой ступени. Однако и это будет считаться для меня большой честью, что Творец дал мне возможность приблизиться к себе хоть в чем-то, как бы то ни было. Еще раз 11 отрывок. Нам дан путь веры, идущие выше знания, то есть, чтобы не считаться с нашими ощущениями, нашими знаниями, а сказать, как сказано, есть у них глаза, но не видят они, есть у них уши, но не слышат они. А нужно верить, что Творец, конечно же, управляет всем, и Он знает, что для меня хорошо, а что для меня нехорошо. И поэтому Он хочет, чтобы я ощущал свое состояние так, как я его ощущаю. А я сам по себе, мне не важно, как я ощущаю себя, потому что я хочу выполнять работу ради отдачи. В таком случае главное, что я должен работать ради небес. И хотя я чувствую, что нет никакого совершенства в моей работе, в любом случае в килим высшего, то есть со стороны высшего, я абсолютно совершенен. Как сказано, не будет отвержен от него отверженный. Поэтому я доволен своей работой, что у меня есть честь служить царю даже на самой низкой ступени. Однако и это тоже будет считаться большой честью, что Творец дал мне возможность приблизиться к Нему хоть в чем-то, как бы то ни было.
Если я отдаю Творцу и наслаждаюсь от этого, или я отдаю Творца и я ненавижу, что выше? Что больше? Какое действие более высокое? Пожалуйста.
Если я отдаю цель творения насладить творение, если я наслаждаюсь этим, то это большая вещь. Трудная, но большая.
Хотел сказать «ненавидит», но сейчас поменял. Мы естественным образом ненавидим отдачу, раз уж делаем действие отдачи через отдачу. Не может быть задачи наслаждения, желание отдавать. Должно быть наслаждение в отдаче. Это более высокая ступень. И включить одно в другое.
Не знаю, я бы сказал, что как раз, когда ненавижу, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше него, мне кажется, если я отдаю Творцу и наслаждаюсь, это только отдача ради отдачи, то есть килимы не примешиваются к этому.
Он большой тем, что он отдает и всеми клеточками ненавидит, и в то же время поднимается, и есть возможность идти выше знания.
Я вначале тоже думал, что делать действия по отдаче из совершенства, из наслаждения, это, мне кажется, более совершенное место. Это еще один уровень подъема, когда уже все килимы исправлены. С другой стороны, это где же место для работы нашей?
Чувствую, будто все состояния должны постоянно приходить и перемешиваться до конечного исправления. То страдание, то наслаждение. Все должно быть присоединиться. Невозможно взять одну из сторон этой работы.
Кажется, что если мне удается связать действия с «нет никого, кроме него», то как бы уже неважно, наслаждаюсь я или нет. То, что превращает действие в истинное и большое, если я отношу это к «нет никого, кроме него». И тогда, наслаждаюсь я или нет, это как бы я не могу связать это.
Ну, ответ простой. Что мне не важно. Я сожалею или наслаждаюсь. Главное это действие по отдаче Творцу. Ладно, дальше.
Двенадцатый отрывок. Зоар для всех. Две точки.
Может, пройдем какой-то экзамен перед конгрессом? Все, кто пройдут, будут на конгрессе. Гершин, ты как? Каждый проходит сам. Не десятками. Это будут же случайные десятки. Да?
Не
понял?
Как десятка?
Не, ну десятки случайные. Ты сидишь здесь или там, ты же... Смотри, а где ты находишься? Поэтому каждый? Кока. У тебя все зависит от настроения. Ну да, хорошо, Ицик.
Можно задать последний вопрос? Последний вопрос. Если я страдаю, отдаю, наслаждаюсь или не наслаждаюсь?
Да.
Рабаш пишет, что если ты берешь чемодан, он тяжелый, то это не твой чемодан.
Верно.
Как же можно отдавать и страдать от этого?
Это только дает тебе какую-то индикацию. Ну да. Подтверждение, что ты отдаешь, это же против твоего эго. Тем временем эго работает, не согласно с отдачей. А ты, тем не менее, отдаешь.
Так как же можно наслаждаться от отдачи?
Ты наслаждаешься от того, что оно страдает. Эго, злое начало. Что, не может быть такого? Когда ты в тренажерном зале или ты йогой своей занимаешься? Как? Да.
Спросите о молитве? Как мы измеряем, что я молюсь, я в молитве все время нахожусь с собой? Где я, где мои мысли?
Почему? Не понял. Почему в молитве ты занимаешься собой?
Как бы, в чем правильная молитва?
В молитве ты работаешь с Творцом и с группой. Ты хочешь связать Творца с группой. В этом молитва. Да, умник.
Если я отдаю, действительно отдаю. Мне не кажется, а я действительно отдаю Творцу.
Предположим.
Что происходит, если я буду страдать или не страдать? От... Что определяет, будет ли страдание или наслаждение для меня? Относительно того, что я чувствую.
Ну, твое отношение к твоему желанию, когда ты отдаешь Творцу, и к твоему желанию, когда ты чувствуешь себя. Отличие — ты чувствуешь себя или чувствуешь Творца. Разница между этим и дает тебе вот такое понимание.
Если я нахожусь на уровне, когда я не соответствую Творцу почти вообще,
ну, не подходящий, ты страдаешь, да.
Если я действительно отдаю, я наслаждаюсь, то есть нахожусь в большем соответствии ему.
Если ты наслаждаешься от отдачи, то наслаждение является результатом отдачи, то это разрешенная отдача. То есть не отдача результата, а, скажем, косвенное производное.
По поводу последнего вопроса вы дали ответ, что мне не важно, наслаждаюсь я или нет, не важно. Действительно, не важно, или я прилагаю усилия, чтобы мне было не важно.
Нечего здесь прилагать усилия. Ты измеряешь себя.
То есть мне как бы меня не волнует, что я чувствую?
Нет, тебе важно, что ты чувствуешь, но несмотря на то, что ты чувствуешь так или так, ты выполняешь действие. Это в нашем мире происходит, в духовном. Мы еще к этому подойдем. Да.
Транс.
Рав.
Je me souviens d'une conversation que tu avais eue avec le Rabash.
Я помню беседу, которая у вас была с Рабашем.
Ou bien tu avais posé la même question.
Я думаю, что он задал тот же вопрос, который вы задали.
Le rabbin disait que et le créateur quand il donne, est-ce qu'il a il a de la joie quand il donne?
Рабаш там сказал, что творец, когда он отдает, есть ли у него наслаждение, когда он дает?
Pour moi, je comprends que si je donne à mes amis, je dois être content.
Я понимаю, что если я даю своим товарищам, я должен быть рад. Если я не рад, я, видимо, не действительно отдаю. Где же моя ошибка?
Это действие, это несовершенное действие, когда я могу отдавать, но не наслаждаться этим, а из-за того, что мне это заповедано. И отсюда вопрос, что лучше, более высокое действие, когда я делаю это без указания или с указанием?
Это важно или не важно?
Конечно, это очень важно. Да? Если я отдаю, и хотя меня не вынуждают со стороны страдания или со стороны наслаждения, то это более высоко. Мы еще это коснемся. Вы же видите, что, что это не так просто.
Да. Непонятно, как ты достигаешь чего-то, чего ты страдаешь?
Важность.
Да, но важность не скрывает страдания, просто позволяет работать внутри страдания.
Да, позволяет работать в страдании, пока ты не пробудешь свет, возвращающий к источнику. Ведь понятно, иначе ты не изменишься.
Но твоя природа построена для наслаждения, если у тебя нет наслаждения от этого.
А если ты страдаешь, несмотря на то, что ты отдаешь, и у тебя никакого наслаждения, ты тем не менее стараешься отдавать. Это означает из-под палки, по принуждению, то приходит свет, возвращающий к источнику. И как сказано, сначала по принуждению, потом по желанию.
Так никогда у тебя не будет наслаждения от работы?
У тебя будет наслаждение от работы, но выше знания, выше желания получать, в желании отдавать.
Так в чем цель, что у тебя есть природа, которая достигает только наслаждения?
Ты говоришь, ага, сейчас я понял, что все это одна большая ложь. Не то, что ложь, а то, что обхитрить нас хотят, изменить. То есть, чтобы мы напрасно потрудились. Да? Да, так и будет.
Ну хорошо, нет проблем. Я просто спрашиваю, как ты можешь достичь чего-то?
Да.
Твое желание достигает то, от чего у тебя есть наслаждение, иначе не достигает этого.
У тебя будет наслаждение от отдачи выше твоего эгоистического желания.
И пока у тебя нет кли выше знания, нет наслаждения.
Нет наслаждения, конечно.
Это ужасно.
У тебя есть возможность увеличить важность с помощью группы. И многое, что в нашем мире мы делаем без наслаждений, а относительно важности, которую дает нам общество. Вся наша жизнь так устроена, раз уж на то пошло. И в этом разница между Адамом решен до греха и после. Когда вся наша жизнь, она строится на ценностях общества. И поэтому, хотим мы того или нет, мы действуем против нашего желания. И как он говорит, я не одеваюсь, как хочу, и не сплю, как хочу, и не ем, как хочу, а то, как меня вынуждает к этому общество. Мы даже не отдаем себе в этом отчета. То же самое относительно духовного. Где это сказано?
В статье о свободе выбора.
Статья о свободе выбора.
Ты как приходит клик, который выше знания?
С помощью света, возвращающего к источнику.
А когда? Когда приходит свет?
Когда? В соответствии с тем, насколько ты страдаешь от того, что ты хочешь отдавать и не можешь. И ты просишь, чтобы у тебя были силы для отдачи. Но я не хочу. Верно. Но я прошу.
Так ты все время идешь в процессе, ты все время идешь в какой-то лжи, что может быть когда-нибудь.
Конечно, ложь. Поэтому это свет, возвращающий к источнику издалека, макиф, окружающий. Он действует в соответствии с моими хиссарон. То есть я прошу, это ложь. Я хочу не по-настоящему, но он действует, отвечая на мою ложь. Ну, есть такой договор с Творцом. Когда я, несмотря на то, что и прошу, ну дай мне, ну дай мне, знаешь, нудит как ребенок, на самом деле, а он дает. Так все устроено. Потому что ты все-таки прилагаешь усилия. Ты прилагаешь усилия. Приходишь, включаешься в группу, ты слушаешь. Ну, насколько можешь услышать? Если бы на самом деле услышал, о чем мы говорим, ты бы не пришел. Да. Какая у тебя прическа красивая. Все, я себе уже такую сделать не смогу.
Ну-ну.
Вы сейчас упомянули с вот это вот указанием Творца.
Указание Творца.
Почему, допустим, в период Бааль Шем Това, скажем, они слышали что-то, понимали, это указание Творца, и так и делали?
Кто тебе сказал, ты там был? Почему вы думаете, что каббалисты прошли так вот, по, не знаю, пролетели на летающем ковре весь путь? Почему вы думаете, что это так просто?
То, что я спрашиваю, что мы сегодня ищем результат. Что получится у нас, если мы сделаем так?
Не понял.
Сегодня есть ощущение, что мы больше ищем результат от любого действия. Есть такой расчет.
Есть расчет всему. А кто не делает расчета? Только младенцы. Но за него делает природа, чтобы он рос.
Что там пример? Если вы говорите, что нужно приходить каждое утро на урок, что это обязательно.
Если ты собираешься наслаждаться жизнью бесцельно, это меньше, чем уровень Адам. Адам человек — это тот, у кого глаза раскрыты, то, что называется. Я иду на пути, даже если я не наслаждаюсь. Или наслаждаюсь я пути, или мое тело строит мне какую-то ложь. Мы достигнем чего-то. Там будет то-то, то-то, то-то. И это мне стимул, позволяющий действовать. Но мне необходима цель. Без цели я... Это вообще не уровень... Ну да, не... животное. Это уровень животное, а не говорящего. Прежде чем ты выполняешь любое действие, ты обязан принять решение для чего, почему, что я достигну таким образом. Это первое. Второе. Это просто, это называется Адам. Человек в этом мире. Потом появляется разница. Или я собираюсь наслаждаться, или я должен узнать, или я хочу, неважно. Но какое-то наслаждение. Это называется человек в этом мире. Если ты принимаешь цель, что я хочу слиться с Творцом, раскрыть Его, ну, все такое подобное, но что-то связанное с высшей силой, с целью жизни, смыслом жизни, то это уже духовный путь. Но всегда, как же без цели? Без цели — это значит, что ты спускаешься до уровня животного. Только наслаждение. Берешь какой-то леденец, лежишь в кровати, и все. Ну, что еще может быть? Ты можешь с этим играть. Футбол, наслаждение. Не обязательно, когда человек что-то физически не действует. Но цель. Ты можешь лежать в кровати. Среди бела дня бывают такие состояния, физические даже, что я лежу полчаса, ложусь. Потом встаю, продолжаю работать. Иду на съемки. Прихожу на урок ЗОР. И так далее. Зависит от цели. Чтобы эти полчаса для чего прошли? Да.
Цель открытая. Известна нам, мы все время говорим о цели.
Но
вопрос... На самом деле, почему мы слышим от вас разные вещи, которые вы говорите, что они обязательны, как, например, утренние уроки? И что-то как бы не дает нам возможность сделать это и реализовывать то, что вы говорите.
Не понял, что он говорит, Ниф. Ты понял?
Есть советы, которые вы даете.
Советы?
Да.
Например?
Например, утренний урок.
Утренний урок — это не совет, это необходимость.
Именно так.
Это не совет, это приказ.
Тогда же такие приказы, которые понятно нам, что они обязательны, нам сложно исполнять, мы делаем расчеты.
Сейчас, секундочку, хаверим, это не мое. Я вам передаю то, что каббалисты нам уготовили. Они говорят, что без этого ты не достигнешь. Так что делать? Поэтому я в этом настолько четко отношусь.
Вопрос, почему это так?
Почему так?
Нет, почему нам тяжело? Почему нам тяжело исполнить даже вещи, которые понятно, что это обязательно?
Ну, конечно, тяжело. Конечно, будет тяжело. Будет еще тяжелее.
Почему?
Почему? Чтобы тебе было что преодолевать, и чтобы ты не смог преодолеть, и чтобы ты попросил, чтобы у тебя была сила преодоления, потому что цель тебе будет важнее сна и так далее. Да?
Мы можем помочь товарищам в десятке, в которых есть такая трудность по-настоящему, с помощью молитвы?
Конечно, да. Конечно же, да. Я помню себя, я засыпал на работе потом днем. Я был такой, ходил, не понимая, где я. Отдельно был мир, отдельно я. И что-то такое между нами посередине. Помню такие ощущения. Это непросто. Это непросто. Рабаш говорил, что стоит заняться физической работой. Было очень тяжело работать. Я тогда управлял бизнесом. Очень тяжело. И на дороге. Два раза в день Рахова в Небрак, туда-сюда, в оба конца. Я ездил и... Не знаю. Я это понимаю, но... Утренний урок — это необходимо. Вечерний урок — это по возможности. Ну так.
Спасибо.
И представьте себе, если бы вы не были бы на семинарах, то я не знаю, где вы были бы сегодня. Мы уже несколько лет их проводим, да? Сколько? 5 лет? 5,5? 6 лет? Это очень сильно нас продвинуло. А вечером у тебя этого нет? На уроке Зор. Я просто говорю, что давайте объединяться, давайте представим себе себя как объединенными, потому что Зор действует на десятку. Ну, еще претензии? Да. Моши тоже? И у тебя тоже ко мне претензии?
Да, претензия. Сейчас есть, что Рав сказал о семинарах. Действительно, на семинаре, каждый раз, когда начинается семинар, есть чувство «сейчас давайте включимся». Я из сердца говорю себе. Требовать больше объединения, не входить в рутину семинаров. И даже за 5 лет я не понял даже, как начать семинар, как закончить, как быть внутри семинара. Я чувствую, что это...
Но ведь я даю вопросы. Не в этом проблема. Просто вокруг вопроса нужно сорганизовать атмосферу. Нет, или я тебя не понял. Что значит, как войти в семинар? Семинар — это матка Творца. Туда я должен войти. Это семинар. Это группа. Я вхожу внутрь Творца. Если я свяжусь с ним правильно, то это то, что я смогу почувствовать. Я почувствую. Нет ни меня, ни товарищей, ничего. Только Творец. Но так он себя представляет. Почему? Для того, чтобы помочь мне избавиться от своего эго, выйти к ради отдачи, подняться выше своего знания, на самом деле приобрести свойство отдачи, потому что по отношению к товарищам это тяжело. Нет, по отношению к нему я себе буду обманывать. Но ведь нет никакой другой работы. Что такое семинар? Я должен был включаться, входить, отменять себя, полностью растворяться, раствориться там. Это все. Своими усилиями я сейчас собираюсь достичь конечного исправления. Просто полностью там исчезнуть. Как только я там исчезаю, прохожу точку нуля. Все, тогда все становится моим. Я, Творец, слияние. Все вместе. Да.
На теоретическом уровне это понятно. В виде формы всего, все понятно.
Требовать, чтобы это произошло на уровне ощущений. Я понимаю, что сердце глухо, и разум не понимает, и это все специально. Но надо стараться представлять себе это так.
Ну и сейчас. Ты рассказал, что мы продвинулись за 5 лет?
Конечно, продвинулись. Что, вы не представляете? Да и в понимании написанного, и вообще во всем. Да во всем вы продвинулись. Это все еще тяжело? Я не говорю, что нет. Все еще, когда мы читаем «Вера в Творца», то что такое вера? Вера выше знания. Все еще все эти понятия туманны. Мы должны прилагать усилия, отыскать в разуме. Как мы это обычно трактуем, все это еще не впиталось в разум и чувства. Нет все еще такой структуры, чувственной в желании. Что такое отдача? И поэтому мы говорим, вера, отдача, ну, нет связи, нет структуры, но скоро будет.
Я хочу быть более точным. Продвижение, чтобы понять, когда понимание мне уже не важно. Мне не важно такое продвижение. Продвижение, если я смотрю, я был в Ишиве, все время смотрел на часы. Когда будет обед? Сейчас я тоже смотрю на часы, но когда у меня следующий урок, еще семинар, когда встреча с товарищами. То есть есть продвижение, но я, тем не менее, животное, которое чего-то ожидает. Этот флип, когда произошел переворот, чувствовать товарищей, чтобы на семинаре еще больше хотеть продвижения, взаимовключения, иначе.
Так потребуй это. Это не от меня. Это ты должен потребовать. И все остальное — это свет, возвращающий к источнику, это молитва. Я понимаю. Направление правильное, требование правильное. Почему оно не приходит к ответу на молитву? Это требует также и времени. Это не сразу. Не за один раз. Как сказано, благо и милосердие будут преследовать меня. Нужно совершать вот эти... Раот, все время требовать. Творец наслаждается от этого.
Ну, покажи, Коэн.
Ну, пожалуйста, Коэн.
Спасибо. Какова цель исправления?
Цель исправления — исправление. А после этого — слияние.
Если есть проблемы, если нет проблем, как я вознуждаюсь в нем? Если нет проблем, как вознуждаемся в нем?
Не понял.
Если не будет проблем, как вознуждаемся в нем?
Если у нас не будет проблем, как у нас возникнет потребность в Творце? Не возникнет. Ну так что? Ну, задай вопрос четко.
Каково исправление? Исправление ведь не перечеркнуть проблемы. Если у меня есть связь с товарищами, если он совершенен, что же я буду просить?
Не знаю. Скажи по-английски. Это не вопрос. Он хочет спросить что-то более конкретное. Ну. Говори по-английски.
After we, if we're in perfect devikut with the Creator, like what, or after we're corrected, what do we need the Creator for?
После того, как мы в слиянии и совершенстве с Творцом, для чего нам нужен Творец? В чем необходимость и совершенство?
После того, как мы находимся в слиянии.
Да, если мы находимся в совершенстве, все хорошо. В чем же потребность-то в Творце? Как продолжить?
Ты спрашиваешь о состоянии, которое мы не понимаем и не чувствуем. Потребность остается, несмотря на то, что и есть слияние. И именно из-за того, что мы находимся в двух системах, и желание получать, оно не наполняется, оно находится в сокращении. Первое сокращение не отменяется, и мы над ним приходим к желанию отдавать. Поэтому хисарон, потребность цимцум алиф остается. клей пустое, это исконное, первичное желание никогда не наполнится, поэтому потребность в слиянии остается и даже растет. Есть ли этому конец? Нет конца. Как может быть нет конца? Нет конца. Потому что всегда в слиянии, в отдаче ты всегда можешь добавлять. Так это устроено. В желании получать ты можешь наполнить его, а желание давать ты не можешь наполнить никогда. Никогда. Поэтому всегда у людей есть требования, чтобы их больше любили, чтобы больше давали, и так далее, еще. Это не для того, чтобы получить, а чтобы почувствовать внимание, отношение. Это слияние. Откуда у нас вообще это есть? Вот это то, что не ограничено. Это от Творца, это его свойство, свойство отдачи, это его свойство. А мы только его обрабатываем, улавливаем, берем его себе, но это свойство не ограничено, как и он. Хотя мы и ограничены, но когда мы обретаем это свойство, эту форму над желанием получать, которое находится под сокращением, под цимцумом, мы этим тоже становимся неограниченными. Но об этом мы потом побеспокоимся, хорошо? Да.
Иногда он дает мне молитву, чтобы я всегда был пустым для того, чтобы вознуждаться в нем. Но тогда я чувствую, что это неправильно, потому что он дает мне желание быть наполненным.
Как ты это сравниваешь? Я готов быть пустым, чтобы у меня было желание к нему. Все время. Нет более счастливого состояния, чем человек чувствует, что он опустошен, и у него есть стремление к Творцу. Это наполняет его. Это его наполняет. То есть не наполнение, а как называется? Стремление, тяга к Творцу. Это наполняет его. Это действительно совершенное наполнение. Все уже? Ты нашел что-то?
Вопрос Лоренца. Тора письменная и устная. Главное относится именно к месту, где есть сопротивление. И называется мир от слова исчезновения. Тогда в мире исчезновения есть сопротивление. И тогда есть место работы. И это то, что сказали мудрецы. 6000 мир. Существует мир, и 1000 он разрушен, то есть разрушен будет мир, и тогда уже нет работы. Но Творец делает ему крылья, и это покрытие для того, чтобы у него была работа.
Ну, это тоже такое объяснение, как бы образное. Крылья, чтобы была работа. Исходя из самого свойства, мы можем находиться в неограниченной отдаче, нескончаемой.